Так вот, конечно, Бог знал, что он падет. Это было просто смешно и говорить, что Бог не знал. Конечно, Бог предвидел, что именно путь человека к достижению непадательного состояния заключается в том, чтобы он познал то, что он есть без помощи Божией. Это мы и познаем. И чем больше кто это познает, чем больше кто смиряется, тем больше духовной высоты он сподобляется уже здесь и приобретает надежную основу для получения Царства Божия, из которого он уже во веки веков не падет, ибо прекрасно знает, кто он есть без помощи Божией. Вот в чем вся суть. Да, это, видимо, было единственное средство, благодаря которому только человек, как существо разумное и свободное, мог действительно достичь состояния богоподобного через познание себя, того, кто он есть без помощи Божией. Человек достигает высоты и величия богоподобного состояния. Вот так. А что я читаю? А почему они сидят и не читают? Правда? Ну-ка, давайте, читайте-ка. Кто? Отец Владимир, кто будет читать? Ну-ка.
А что такое печать Антихриста? И почему есть молитва о неприятии печати Антихриста? Возможно ли, что чип будет с печатью Антихриста?
Ну, относительно печати я уже сказал, что здесь, вот, к сожалению, вот, святые отцы мыслят не так, как надо. Вот, к сожалению. Чип, конечно, не будет в этом смысле никакой печатью Антихриста. Все эти чипы – это средство порабощения человека. Вы же понимаете. Как, в общем-то, и вся цивилизация, она в конечном счете ведет к закрепощению и порабощению человека. Ведь мы посмотрите, как сейчас зависимы от всех средств научно-технического прогресса. Видите, электричество. Правда же здорово. Да. А газ провели тоже недолго. А телефоны… А машины, правда. Ведь никуда и не съездишь так, без машин-то сейчас. Вообще, мы уже рабы этой техники. И чем дальше она развивается, чем большего комфорта, как кажется, мы добиваемся, тем в большую зависимость мы попадаем от дел рук своих. Это точно. И это закон незыблемый. И в конце концов, видимо, этот круг замкнется. Ведь очень хороший был образ, который довольно часто можно было встретить. Ну, по крайней мере, я его вот как-то встретил, и мне очень понравился, когда научно-технический прогресс изобразили в такой картине. Гигантский змей заглатывает самого себя. Вот что такое научно-технический прогресс. Заглатывает себя. И вот вся задача только в чем? В какой миг он задушит сам себя, захлебнется собой уже. Видимо, этот миг произойдет вот тогда, когда наступит вот этот последний период существования человечества, и когда, возможно, Антихрист что-нибудь преподнесет, захочет преподнести какое-нибудь потрясающее чудо, чтобы уже окончательно все убедились, что он Бог, и преподнесет его. По Евангелию, по Новому Заветному Откровению, кончина мира произойдет моментально, сразу. Евангелие говорит, как сеть найдет, как сеть. Пришествие Христово будет как молния. Апостол Павел пишет, вдруг во мгновение ока произойдет и так далее. Я так думаю, что мне кажется, он что-нибудь устроит, чтобы сокрушить всех и поразить своим величием, своей божественностью и уничтожит все во мгновение ока. Не удивляйтесь, кстати, этому. Уже прецедент был. Прецедент, я вам скажу, просто страшный. Когда Оппенгеймер с группой своих сотрудников, разработавших атомную бомбу, решил провести испытание этой бомбы, абсолютно не зная, к чему приведет это испытание. Многие удерживали его, говоря, что это может привести к цепной реакции. И тогда наша Земля превратится еще в одно солнышко в Солнечной системе. Цепная, начнет разлагаться вот вся эта наша материя. И все-таки испытания произвели. Правда. Цепной реакции не произошло. Но сейчас. А вот антихрист, скорее всего, что-нибудь устроит. Какую-нибудь такую вещь. Вот. Вот такого рода эти моменты. Их просто надо учитывать. Вот. А чипы, что ж, это просто то средство, с помощью которого будет легко осуществляться контроль за каждым человеком, за всей его деятельностью и, следовательно, за всей экономической и прочей политической деятельностью каждого человека и человечества в целом. Только и всего. Но будет здесь религиозный элемент? Какой? Элемент соблазна. Что многие увидят в нем спасителя человечества. Понимаете, какое дело? Не будет бедности. Понимаете? Не будет бедности. Будет социальная забота о всех. Возможно, что он будет раздавать бессмертие, может быть, кто его знает, чего достигнет там генная инженерия. Она достигнет непременно. Вот в чем дело-то. Туалеты из золота будут. О, вот это самое главное. Это будет достижение всесокрушающее. Да. Вот к чему мы идем. Так, хорошо.
Монахи – соль земли. Где же будут они? Второе, как вы относитесь к событиям в Сахаровском центре?
Ну, в отношении монашества, я вам скажу, вы же поймите, пожалуйста, в отношении, говорите, монахи, где они? Ведь поймите, пожалуйста, что монашество – это же не постриг и одежда. Постриг и одежда совершается там, где монастыри, чтобы все были равны в своем внешнем облачении. Ведь вы же знаете, ну, женщины любят же одеться и так, и сяк, и получше, и прочее. Здесь и мужчины тоже могут. Все равны, все одинаково, чтобы ничего не выделяло их. Но монашество – это совсем не одежда. Монашество – это не постриг. Я не знаю, кто постригал Марию Египетскую, я просто не знаю, вот как-то вот мои познания тут очень ограничены. Никто не постригал. Монашество – это жизнь соответствующая. Это внутреннее отречение человека от всех, насколько это возможно, от всех лишних земных забот, от политики, от искусства, от экономики, от прочих всяких вещей. Монашество призвано к самому главному, к умному деланию. Вы поймите, умному деланию. Кто-то хоть должен же заниматься этим, или мы все будем заниматься всем? Если все будут заниматься всем, значит, никто ничего не достигнет. Хоть кто-то из людей, которые, может быть, способны к этому, имеют особое расположение к этому, особую ревность, хоть кто-то должен же заняться, отрекшись от мира, заняться своей душой. Вот что такое монашество. Если вы думаете, что монашество – это форма, то, пожалуйста, через полчаса вам и форма готова. Час, и ваш постриг готов. Так что вы от этого, что с вами случится? Что думаете, это уже монах? Или монахиня? Вы глубоко ошибаетесь. Это еще не монах и не монахиня. Монах и монахиня – тот, кто ведет соответствующую жизнь, у которого стремление к этому духовному подвигу, к очищению себя. Почему четко вручаются руки? Это призыв и знак, чтобы погрузиться, насколько только это возможно, в молитву. Приучаться к молитве. Приобретать что? Смирение. Через что? Через познание того, что во мне действительно гади их же не с числа. Поэтому монашество является примером смирения. Поэтому если видите монахинь, который вас начинает там крыть, ах вы, там мирские, там и прочие грешники, знаете, тут монашества нет. Сейчас сколько он у нас в посаде, например, до комизма доходит. Я тайная монахиня. Это она объявляет, она тайная монахиня. Это изумительно. Это кошмар. И главное, что люди поддаются. Вы представляете, можете, да, вы тайные монахини. Вот, друзья мои, поэтому учтите, это нужно понимать. Те же, которые просто принимают внешний постриг без делания монашеского, то они внешне будут для людей выглядеть как монахи там, или монахини, а на самом деле будут оставаться такими же мирскими, как и мы с вами людьми. И последует за нами тоже, а может даже впереди нас. Это трудно сказать, где на каком кто будет месте. Вот в чем дело. Это же надо понимать. Не случайно Игнатий Брянчанин даже писал, что иногда вы сможете встретить истинного монаха скорее даже во фраке, чем в мантии. Почему? Все зависит от образа жизни человека, от его устремленности. Поэтому, кстати, вот сейчас, когда очень многие монастыри стали на путь знаете, такой активной деятельности, там, воспитательской деятельности, заводит там, не знаю, что только, очень многое, то здесь нужно быть очень и очень осторожным. Монашество – это нечто уникальное по своей идее. Это то, что призвано сосредоточить в себе всю свою работу, всю свою деятельность. Насколько это возможно отречься от всяких лишних забот? Хоть кто-то, но должен этим заниматься. Повторяю я еще раз. Вот что такое монашество. Поэтому я не понимаю, например, монашество в миру. Было время советское, когда человек в монастырь не примут. Я не понимаю, как сейчас может быть монашество в миру. Но если вы уже хотите быть монахом в миру, то тогда должны знать только вы и тот, кто вас постриг. И не один человек больше. И ходить в простой одежде. И никто не должен знать тогда об этом. Если вы видите противоположное, знайте. Уже здесь, значит, и тщеславие. Потому что если я одену монашеское одеяние, вы все ко мне сразу. Правда? Иначе будете относиться. А то, что в костюме такой. Правда же? И тщеславие тут будет. И другие вещи всякие. Это очень опасно. Так что почему же? Где же будут монахи? Монахи будут там, где им нужно. В клетях своего сердца. И никто их не увидит и не узнает. А те, которые в форме монашеской, о них не приходится же говорить. Зачем? Потому что они такие же миряне. Какой там второй вопрос?
Сахаровский центр.
Сахаровский центр, что ж тут говорить? Это безобразие, возмутительнейшая вещь. Это вот то, что, возможно, нас ожидает. Сейчас еще у нас, так сказать, отношение к православию еще такое нормальное. Но если вот такие деятели станут у власти, вы учтите, что все подкопано. Вся власть подкопана фактически. И если эти деятели получат власть, то можете понять, что будет. Что будет. Кстати, вот вам пример. Очень интересный показатель состояния христианства в наше время. На ассамблее Всемирного совета церквей в Найроби, я там был, так? Там, в зале заседания, такой поставили крест, что это можно содрогнуться. Представьте себе, изобразили настоящего дьявола на кресте. Когда мы, православные, стали протестовать, это же издевательство просто, что вы делаете? Ну, такой там шум, и я не помню. Потом этот крест все-таки поставили в другое только место. Там не в центре где-то, а отнесли в другое. Это просто сатанизм. Вы понимаете, какое дело? Это же надо знать. Мы вот все с вами иногда обольщаемся тем, что вот сейчас православие, свобода. Просто кто из вас знает, по какой причине была нажата кнопка, и вдруг сразу правительство повернулось лицом к церкви? Кто нажал? Почему нажали? Вы же все прекрасно помните, произошло совершенно неожиданно. Раз и все. Кем дана команда, скажите мне. Теперь вы поймете, как мы с вами здорово разбираемся в политике. Абсолютно ничего не знаем. Если так кто-то одним мановением смог нажать эту кнопку, и все повернулось на 180 градусов, следовательно, в любой момент может нажаться другая кнопка. Это надо понимать. Вот. И не обольщаться. Но мне кажется даже, как писал Иоанн Златоуст, а он писал так, что быть без гонений для церкви – это худшее из гонений. К сожалению, нам очень трудно бывает сохранить себя, свой христианский дух, когда нам дают полную свободу. Мы начинаем как-то разваливаться уже. Знаете, как в теплой водичке. То был холодный душ, ох, как он тонизировал. А тут тепленькая водичка, и начинается расслабление. И нет ли даже здесь действительно применения новой методологии, новой, через тепленькую водичку расслабить нас настолько, что уже не поймешь, что церковь это, или культура это, или эстетика это, и что это такое? Концерты? Кто это поет? Семинарист или другой хор? Да ничем не отличить. Что там, театры? Пожалуйста, тут монахи, не монахи. Какая? Все одинаково, все великолепно. То есть нет ли тут попытки превратить церковь в совершенно мирское общество, в мирскую организацию? Я говорю, нет ли? Я спрашиваю. Я не знаю. Но факт таков, что очень много то, что действительно сейчас смущает. Почему монахи служат на приходах? Скажите, что нет монастырей? А вы знаете, что такое монах на приходе? Он же должен венчать, правда же? Молодых людей? Сам молодой, большей частью. Он же должен крестить. Он же должен исповедовать. Недавно ко мне один пришел и стал мне рассказывать. Не знаю, что делать. Одна заявляет, что она влюбилась в меня, и все. Представьте, что это такое, скажите мне. О, внутренние проблемы церкви. Вот что самое главное. И запомните, у нас нет внешних врагов. Внешних. Они только могут быть внутри нас, в самих нас. Сейчас вы трудно, я не знаю, найдете ли вы сейчас мужской монастырь, в котором бы не было молодых женщин. А ведь это устав номер один категорически запрещается уставом мужского монастыря. Много ли вы найдете таких монастырей? Мы съездим на Афон, ахаем, охаем, ой, как хорошо. Приезжаем к себе, и что? А ничего. Вот где вещи, о которых стоит действительно задуматься. И могут ли быть изменения здесь? Пока ничего, надеяться не на что. Что будет дальше, не знаю. Но, сами понимаете, если монашество потеряет свою соль, если соль перестанет быть соленой, тогда что говорить о прочем? А монашество не Божие там, где нет условий для духовной жизни, где нет возможности заняться действительно молитвой, где нет возможности отречься от всех этих сует, насколько это возможно, от всего, насколько это возможно. Монашество – это то, что внутрь себя заглядывает, где молитва действительно Иисусова, где подвиг смирения, где подвиг познания себя. Вот где монашество. Если его не будет, церкви, конечно, не будет. И поймешь слова Игнатия Брянчанинова, который писал: в середине XIX века монашество подобно огромному, огромному, зеленеющему древу, которое, увы, внутри все сгнило. Первая же буря повалит его, а с ним и православие. Вот перед чем мы стоим, вот где наши проблемы. А то мы ругаемся там сектанты, католики, там, саентологи, протестанты. Да разве в них дело? Если бы мы были православными, если бы в нас была бы духовная жизнь настоящая, кто же пошел бы к этим сектантам, скажите вы мне? Да кто же к ним бы пошел? Да никто не пойдет к ним. Если бы они здесь увидели светочей жизни, пример кротости и воздержания, кто же туда пошел бы? Идут потому, что часто видят противоположное. Вот где основная наша задача, и я думаю, что это основная наша беда. Но не знаю, когда, кто возьмется за разрешение этих проблем.
В ваших лекциях, которые вы читали в семинарии в Московском, вы пишете о первородном грехе Господа нашего Иисуса Христа. При этом не ссылайтесь ни на один из источников Священного Писания, который говорит обратное. Поясните этот вопрос еще раз. Спасибо.
Под первородным грехом, разумеется, то, о чем пишет Максим, преподобный Максим Исповедник, это есть смертность наша, тленность. Под тленностью, разумеется, следующее, разумеется, это наша зависимость от внешней окружающей природы и наши болезненные состояния, то есть это голод, это жажда, это боль, это болезни и так далее. То, что случилось с нашим, так сказать, телом и с нашей душой. Зависимость от этой всей природной, так сказать, будем говорить, жизни. Тленность и страстность. Подстрастность какая? Неукоризненная, негреховная страстность. Это, если хотите, в данном случае синоним почти этой тленности. Потому что под страстями что разумеется? Неукоризненный. Праведный гнев. Слышите? Праведный гнев. Праведное стремление к справедливости, установлению справедливости. Вот, и так далее. Неукоризненные страсти. Слышите? Негреховные. Негреховные, наши чувства, негреховные желания и так далее. Вот все то, что произошло в результате грехопадения Адама. Библия называет это кожаными ризами, то есть кожаной одеждой, в которую облег Господь согрешившего человека. Смертность, тленность, страстность. При этом страстность, еще раз повторяю, не греховная, а способность к переживанию вот этих болезненных вещей, способность к праведному гневу и так далее. Вот что такое первородный грех. Так вот, Господь Иисус Христос в своем воплощении принимает нашу человеческую природу, какую? Смертную, тленную и негреховно страстную, но не согрешает. Слышите? Не согрешает в этом. И через крест, через страдание, крест и смерть, воскрешает эту природу, возрождая ее в том первозданном состоянии, в котором был создан человек. Смертью смерть попрал. Апостол в послании к евреям пишет: Бог, вождя спасения нашего, Христа, совершил, сделал совершенным через страдания. Обращаю, кстати, ваше внимание, что употребляет слово там «совершил». Там греческое слово стоит «телиосе», то есть «сделал совершенным». «Сделал совершенным», «телиос», «сделал совершенным». Что значит «сделал совершенным»? Разве он был несовершен? Разве он имел грех? Нет. Он не имел греха. Что же такое «совершенным» сделал? Смертью смерть поправ. Он имел естество, взял во всем подобное нам, в том числе и в смерти. Афанасий Великий говорит так: «Да умолкнут говорящие, что человеческая природа Христа по естеству была бессмертна». Афанасий Великий говорит: смертное естество Христа не могло не умереть. Отвечая на вопрос о том, а что, если бы его не распяли? Он бы умер или не умер? Не могло не умереть. Высказывание отцов в этом плане бесконечное множество. Просто бесконечное множество. Если кто-то интересуется, пожалуйста, это вы можете это прочитать. Огромнейшее, просто десятки высказаний. Все ни к чему сводятся. Что оказывается... Подвиг спасения Господь совершил не в воплощении. Не в воплощении Он исцелил человеческую природу. Ибо тогда зачем же уже нужен был крест, если Он же все сделал? Вы спросите. Если воплощение уже Он исцелил, тогда зачем крест? В том-то и дело, что Он, в этом явилось величайшее смирение Бога, по-гречески «кеносис», «умоление себя». Что Он, Бог Всемогущий, соединился со смертным естеством человеческим, но каким? Не согрешив в нем. И смертью смерть попрал. По учению церкви, всей церкви, а не только какого-то одного отца, именно через смерть Он попрал смерть. Он принял истинную смерть, а не мнимую, не мнимую. Иоанн Дамаскин прямо осуждает еретиков по имени автартодокеты, или юлианисты, или гаяниты, которые учили, что Христос – еретики, слышите? И он говорит, что это еретики, которых он пишет, как они учили. Эти еретики учили, что Христос воспринял естество бессмертное, а добровольно взял на себя смерть. Взял естество бесстрастное, а добровольно взял на себя страсти. То есть это просто утверждение абсолютно неразумное. Вот. Иоанн Дамаскин прямо осуждает, не только он осуждает, а он приводит и говорит о том, что церковью осуждены так учащие. Папа Гонорий, который осужден был церковью как монофилит, также утверждал, что разве не ясно, что Христос принял естество первого Адама? И так далее. Так вот, оказывается, святые отцы во множестве говорят об этом. Как же, что вы? Это просто бесконечное множество высказаний отцов. Но об этом все учение церкви. И вот сейчас, вдруг в наше время, автартодокеты опять поднимают голову. в воплощении Христос уже исцелил всю природу. Им тогда задают вопрос, а что же на кресте? Тогда крест не нужен. Долой крест! Вы подумайте, как все продумано идет, а? Недаром апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, а эллинам безумие. Вот и пытаются опять вновь убрать этот соблазн и это безумие. В воплощении все сделано. Нет, не в воплощении, а на кресте. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным, то есть освободил человеческую природу от смерти, сделал совершенным через страдания, а не просто в акте воплощения. Вот, собственно, в чем вся суть. Поэтому, когда мы говорим о первородном грехе во Христе, то что мы должны сказать? Я понимаю, что это многих пугает, потому что все, к сожалению, вся наша богословская литература, то есть, ну, большая богословская литература, школьная литература, вся чем наполнена? Католическим учением о первородном грехе. Там первородный грех, это что такое, знаете? Это есть то проклятие Бога на человека за то, что он согрешил. И это проклятие распространяется на весь род человеческий. И вот Христос поэтому родился без первородного греха и явился той жертвой, благодаря которой проклятие было снято. То есть он принес жертву от Отцу. Святитель Григорий Богослов на этот вопрос отвечает так. «Я спрашиваю, — пишет он, — кому же принесена жертва? Если дьяволу, то как это унизительно, чтобы Творец своей падшей твари приносил жертву? А если Отцу, — продолжает он, — то разве отец меньше любит человека, чем сын? Зачем же ему была такая жертва? Вы слышите, что пишет? И отвечает. Жертва принесена. Нужно было человечеством Бога осветиться человеку. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. То есть жертва кому была принесена? Сказать? Нам с вами. Почему мы должны быть бесконечно благодарны Ему? Нам с вами. Как приносит нам жертву, когда мы утопаем и теряем сознание, и вдруг кто-то, жертвуя собою, спасает нас. Вот что сделал Господь. Смертью попрал смерть. Вот откуда рождается величайшая благодарность ко Христу. А не просто так Бог своим всемогуществом воплощение взял и все исцелил. Ну и что? За что он благодарить-то должен? А что ему стоит? Он же всемогущий. Нет. Нет. Он соединился с человечеством. Только это человечество, соединенное с Божеством, истинный человек, как и истинный Бог, он Христос, совершил эту величайшую жертву, которая спасает каждого из людей. Вот что совершается. Вождя спасения нашего сделал совершенным через страдания. Это пишет апостол в послании к евреям, 2 глава, по-моему, 10, кажется, стих. Ну, это найти, в общем, нетрудно. Вот так.
Вот сегодня много говорилось о пении церковном, так? Молитва может иметь свою динамику, свое движение? Или она должна быть просто ровной, ну, часто бывает какой-то мемловатый такой, вялый и так далее. Или она может быть пламенной, может быть восхваляющей, словословной и так далее.
Вы знаете, все вероучительные постановления Вселенских соборов называются, иногда у нас, это в нашей даже богословской литературе, греческим словом – оросами. Орос – это такое греческое слово, происходит от слова «ори». «Ори» – знаете, что такое? Пределы, границы. Вот видите, сейчас у меня лежит книжка здесь. А я могу передвинуть, не заметить, раз, и она, увы, улетела, упала. Ну хорошо, книжка, а если стакан? И разбился. Оросы. Церковь устанавливает некие пределы, за которые выходить нельзя. То же самое это относится и к характеру молитвы. Обратите внимание, что, например, пишет, особенно вот не знают многие, замечательного такого человека, как Иван Васильевич Кириевский. Это один из вождей славянофильства. Как он пишет замечательно там об отличии, в частности, русского православного человека от западных людей. Говорит, западный бьет себя в грудь, рвет, может, на себя волос, весь в экстазе, смотрит на Христа распятого. И посмотрите, как наш человек молится. Он спрячется куда-то за колонну, где поменьше света, чтобы его никто не видел, и в тиши совершает свою благовейную молитву. Обратите внимание на наши древние церкви. Вы обращали как-то внимание? Там оконца узенькие. Вы слышите? Узенькие, маленькие, чтобы в храме был полумрак. Все было приглушено. Все способствовало чему? Тишине, молитве, укрытию себя от лишних взоров. Напротив, посмотрите, западная архитектура вся, храмостроительство, позднейшее, как и у нас сейчас, позднейшее. Посмотрите, большие окна, огромные люстры, даже закрывает иконостас. Прямо такая люстра, что пол иконостаса не видно. По крайней мере, центральная часть уже совсем не видно. А как же? Пройдет городничий с лентой, придет она городничиха в новых нарядах. Приходит для чего? Для молитвы? Нет. Это уже не молитва. Это уже концерт. Она приходит показать себя. И он приходит стать посреди всех. Молитва совершается в тиши, в глубине, в мире. Понимаете? А не в громе, молнии, да, и потрясении. Вы обратили внимание, что древнерусское, например, пение, вот это знаменное пение. Ведь видите, у нас очень хорошее обиходное тоже пение. Оно все ровное. Нет страсти. Самая ужасная вещь, когда начинаются страсти в пении. Когда то слушаешь, поют или не поют. А, кажется, поют. Да, вот чуть погромче. Это херувимскую начали. Потом якода царя, как дадут, что штукатурка, всем в ужасе. Да, это изумительно, конечно. Тут же ясно, якоду как, царя же. Ну что, мы же все же кто? Нам подавали царя. И сам Христос это именно такой же царь-громовержец, Юпитер, а не кто-нибудь. Что вы, там, где страсти, там нет Бога. Ветхий Завет в данном случае нам совсем не пример. Совсем не пример. Иоанн Златоуст не случайно говорил, что Ветхозаветное отстоит от Новозаветного, как земля от неба. А уж кто, как не он, великолепно знал. Посмотрите, сколько у него толкований на Ветхий Завет. И действительно, не случайно, и сам Господь, Евангелие от Матфея, сколько раз говорит, вам сказано, а я говорю вам. Так что мы должны исходить из духа молитвы. Вот из чего мы должны исходить. Вот и динамика эта совершается внутри человека. Эта молитва может быть более рассеянной, менее рассеянной, более горячей, которой даже слезы у человека могут возникнуть. А может быть и теплохладная, а иногда как столб стоит дубовый, который ничем и не пробьешь себя. Вот она где молитва. Пение же, пение, оно должно способствовать чему? Правильному настрою души. Верному настрою души. А вы посмотрите, это западное пение все. Вот недаром же все время говорят, итальянщина, вот это портесное пение, оно все построено на страстях. Окаянный трепещу, Боже мой! Что там творится, трепещу? Не понимает даже такой простой вещи, что тот, кто действительно сознается окаянным, то если он хочет сказать трепещу, то должен сказать едва-едва, как писк комара. Кстати, мне большого труда стоило в академии все-таки убедить. Я говорю, пианиссимо должно здесь быть, а не веделевское фортиссимо. Спели и сами ахнули. Верно. Если я трепещу перед Богом, это все замолкает даже здесь. Итак, вот это портесное пение итальянское, она вся построена на страстности. Посмотрите, потом очень много композиторов каких у нас, вот тот же Ведер, тот же итальянец. Сколько у нас итальянского или а-ля итальянского –